Начиная уже с первой главы Библии, книги Бытия, мы узнаем о существовании дьявола. А в третьей главе видим его изображение ярко и отчетливо, как лютого и пагубного врага. Следовательно, эта третья глава имеет большое значение и важно, чтобы мы знали ее содержание. Тут мы обнаружим не только, что существует лукавый враг, противодействующий Богу, правде и добру, но мы здесь узнаем о натуре и о методе действия этого ехидного существа. Притом в этой же главе мы впервые услышим из уст самого Бога ясные и определенные обетования о поражении дьявола и о спасении, которое совершит Сын Его Иисус Христос на Голгофском кресте. Итак, с особым вниманием, всецело уповая на Господа, подойдем к этой теме о нашем враге, не забывая слова предупреждения о нем апостола Петра: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить». Пусть сам Господь нам поможет вникнуть и понять опасность этой коварной личности, но и в то же время всегда помня, как говорит Слово Божие, что для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. В первую очередь следует припомнить о некоторых основных и характерных чертах этого существа. Мы должны иметь в виду, что с самого начала Писание всегда говорит о нем, то есть о дьяволе, как о личности. По натуре он есть олицетворением всего того, что злое, пагубное, вредное, ложное, и его лучше всего можно характеризовать как обольстителя, ибо все, что он делает хитростью, коварством и обманом, скрывая свое настоящее лицо. В этом и есть его особая опасность. Силы и способности сатаны нельзя недооценивать. Стоит лишь вспомнить факт, что весь мир лежит во зле, что он есть князь мира сего, и что он его обольстил, почему и следует быть с ним особенно осторожным. Однако в то же время мы не должны умалчивать и скрывать факт его существования, но разоблачать методы его действия. Тени, говорящие о существовании дьявола, мы видим уже на первых страницах Библии. В первых двух главах книги Бытия мы находим, по крайней мере, три определенных намека о присутствии зла. В следующей, то есть третьей главе, уже прямо говорится о нем и о искушении им первых людей в Эдемском саду. Первый случай его присутствия видно во втором стихе первой главы книги Бытия. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». О существовании зла мы узнаем также из слов Божьих, сказанных Адаму. Поселяя человека в саду Эдема, Господь Бог повелевает Адаму возделывать и хранить его, то есть Эдем, сторожить, защищать, ограждать его. Слово «хранить» уже предусматривает присутствие враждебных сил, которые могут причинить зло. Затем присутствие в раю дерева познания добра и зла само собой говорит о возможности выбора между добром и злом. Значит, зло уже существовало. «Вначале сотворил Бог небо и землю», так гласит первый стих Библии. Затем во втором стихе мы читаем: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Между этим первым и вторым стихом существует большой пролом. Настолько он огромен, что мы не в состоянии заполнить все, что тут произошло. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Заметьте, что Бог первоначально не сотворил ее таковой. Это ясно из первого стиха. Содержание первого стиха нам указывает на совершенство, гармонию и абсолютный порядок. Что же тогда произошло между первым и вторым стихом? Определенно сказать мы, конечно, не можем, но одно знаем, что Бог землю таковой первоначально не сотворил, как мы читаем во втором стихе. Разница между состоянием земли, сотворенной Богом в начале, описанной в первом стихе, и землей, изображенной во втором стихе, свидетельствует о наличии каких-то хаотических причин, вызывающих это изменение. По-видимому, тут произошла катастрофа, большой катаклизм, приведший Землю в такое состояние. Этот катаклизм был вызван падением того, который в Писании до его грехопадения был назван Деницею, сыном Зари, помазанный, херувим осеняющий, печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Так был прозван сатана перед тем, как он, возгордившись, пал. Когда сатана вместе с несохраняющими своего достоинства ангелами был осужден и брошен ниц, вместе с ним в эту великую катастрофу включена была и земля. Факт именования его Богом мира сего и князем мира сего, безусловно, имеет какое-то взаимоотношение между этим ангелом и землей еще до падения. Поэтому его падение привело и землю в состояние смущения и беспорядка. Бог ее таковой не создал, о чем Исаия ясно указывает словами «Бог создал землю не пустой». Несмотря на то совершенство, невероятные познания и силу, которыми сатана обладал, он являлся все же существом созданным, и как таковое он должен был оставаться в подчинении своему Творцу. Возгордившись, однако, сатана противостал Богу. Его гордыня привела его к своеволию и самовозвышению, в результате чего он лишается своего прежнего достоинства и подвергается на землю. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, — говорит Слово Божие, — разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, в сомне богов, на краи севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Так говорит Слово Божие о сатане устами пророка Исаии. Возношение своего «я» привело сатану к ужасающему своеволию, что в сущности и есть грех. Пытание создать своего собственного, независимого от Бога существования и есть грех, дорогие мои. Так что противодействие воле Божией и явилось началом греха. «Буду подобен Всевышнему», — говорит тварь Создателю, пытаясь таким образом свергнуть с престола восседающего на нем Бога. С этого момента претензии сатаны ясны, что, мол, он имеет право на престол, требуя его как исключительно свое право. Теперь все, к чему это гордое, ехидное, грязное существо прикасается, превращается в разрушение, смущение и беспорядок. Не мудрено, что земля стала безвидна и пуста. Это результат восстания созданного, не желающего подчиниться Создателю существа. Так безнадежно выглядят последствия греха. Однако, дорогие мои слушатели, Бог не оставил свое создание в таком состоянии, так же, как Он не оставил на произвол судьбы и человека, павшего в грех, но усмотрел для него полное искупление в Сыне Своем Иисусе Христе. Так же, как Бог первоначально сотворил землю совершенной, таким совершенным Он сотворил и человека, то есть без греха. Но я как бы слышу возражение среди моих слушателей. Да, вы говорите, я согласен, но теперь ведь поздно. Я нарушил Его закон, я противился Ему, израсходовал лучшие годы моей жизни, мои силы на грех. Я пуст, разрушен и разбит. Нет для меня больше шансов на спасение. Что человек себя погубил грехом, то это сущая правда. Но благодарение Богу, что не этим состоянием кончается эта глава. А послушайте, как гласит следующий же стих. «И Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Над опустошением и разрушением Дух Божий носился и восстанавливает полный порядок. Так что, если ты говоришь, что ты лишен возможности совершенства первого стиха, то помни, что ты ее имеешь в остальной части Библии, благодарению Господу. Да, Он может прийти к тебе с исцеляющей своей силой, как он некогда пришел на искаженную землю в далеком прошлом, и восстановить образ и подобие свое в тебе. В этом, дорогие мои, и есть благая чудная весть любви Божией, что он вновь восстановляет то, что разрушено было дьяволом и грехом, благодарение ему за это. И вот при разборе искушений наших прародителей в Эдемском саду Адама и Евы будем иметь в виду, что причиной личного падения дьявола была его гордость, самовозвышение, своеволие и восстание. Беря этого внимание, мы лучше сможем понять причину и метод его подхода к Еве. Его страсть – поклон себе. Припомните, в другом саду, в пустыне, 4000 лет позже, дьявол саморазоблачается полностью нашим Господом. «Все это дам тебе, — говорит сатана, — последнему Адаму Христу, если падче поклонишься мне». Вот оно и есть. Тут снята змея маска. Он больше не может скрывать свою сущую страсть, именно требовать поклон себе. Спаситель полностью его разоблачил и показал, что по существу он представляет из себя узурпатора, обманщика и лжеца. Ответив ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Зная теперь, в чем заключается его цель, познакомимся с методом, употребляемым им для достижения этой цели, то есть поклона себе. Враг не изменил свои методы обольщения и искушения. Следовательно, мы хорошо сделаем, ознакомясь с тем, как он действует и как нам следует противостоять ему. В первом стихе 3 главы Бытия говорится о том, что змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. До его проклятия Богом змей был, по всей вероятности, самым красивым творением животного царства. Вероятно, и мудрость его также соответствовала его наружному виду. В подлиннике Священного Писания слово «змей» означает «сияющий». Поэтому можно предположить, что до проклятия змей был очень красив. Вряд ли он выглядел до своего проклятия так, как он выглядит сегодня. «Бегущим ручьем ужаса» назвал змею кто-то из поэтов древности. Этим скользким, противным и злым пресмыкающимся змей сделался только после того, как Господь проклял его. Однако до этого он был разумное, красивое и сияющее существо. Таким образом, мы видим, что первый контакт дьявола с человеком знаменовался хитростью и коварством. Скрывая свою подлинную натуру, сатана выступает в виде самого привлекательного существа. Вряд ли Ева стала разговаривать со змеем, если бы она знала, что под его привлекательной внешностью скрывается злейший враг Божий. И поверьте, дорогие друзья, сегодня дьявол ничем не изменил свой подход. Он всячески старается скрыть свой подлинный облик. Заметьте, что в первую очередь он ищет как бы подорвать любовь и доверие Адама и Евы к Богу. Дьявол знал, что Адам и Ева любят Бога. Во всем доверяя своему Создателю и Отцу, они чувствовали себя счастливыми в его присутствии. Поэтому его первой задачей является нарушение этой блаженной связи любви между Богом и человеком. Следует уничтожить в людях любовь, веру и преданность к их Создателю. И чтобы осуществить это, искуситель начинает с того, что возбуждает в людях сомнение о истинном к ним доброжелательстве Бога. Выслушайте. «И сказал змей, этот сияющий, жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» Не думая, что этим враг подсказывает сомнение в то, что было сказано Богом, это было бы слишком прямой атакой. Тут в своем первом подходе к женщине искуситель ведет себя более тонко и действует исподволь, постепенно. Он, вернее, внушает сомнение в их сердцах о подлинности любви Божией к ним и ставит его на обсуждение. Действительно ли Бог является таким добрым, если все-таки в чем-то отказывает и что-то запрещает? Может ли любвеобильный Бог чего-то лишить и в чем-то ограничить человека? Может ли он не хотеть, чтобы человек приобрел некоторые весьма полезные познания? Итак, мы видим, возлюбленные друзья, из первых же слов дьявола, что он пытается посеять в сердце человека сомнение в полноту доброты и любви Господней человеку. Христос сказал: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Именно в этом порядке – украсть, убить и погубить. Сперва он ищет, как украсть, то есть похитить из сердца человеческого веру, надежду, доверие и любовь к своему Создателю. Это первая задача дьявола. Достигнув эту свою цель, он этим погубил душу. Ибо в тот самый момент, когда Адам и Ева вкусили запрещенный плод, они умерли. Сперва духовно, а потом последовала и физическая смерть. И окончательная его амбиция – это разрушить план Божий. Но это ему не удалось, так как именно это состояние побудило любовь Божию спасти человека, оправдать его и восстановить между самим собой и человеком полное общение через заместительную смерть Сына Божия. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить», говорит Христос. «Я же пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Да, возлюбленные, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мой дорогой друг, это значит, что Бог возлюбил и тебя, и сегодня зовет тебя, чтобы ты пришел к Нему верой и получил жизнь вечную. Приди к Нему, пока еще есть время, сделай это без замедления, да поможет тебе Господь.